мы заплатили за это инфляцией.
Милитаризация и вооружение приводят к проблемам с экономикой, говорит Путин. Правда, только в Европе.
А они-то свои 5% будут тратить на что? На закупку в США.
Жуткая нехватка кадров. И нам без мигрантов не обойтись.
Депутаты против мигрантов, но бизнесу не хватает сотрудников. Замкнутый круг проблем в экономике.
Мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта.
Охлаждение экономики привело к заморозке, боятся руководители государственных и не только компаний. Путин рассказывает о чудесах.
Я скажу, по России у нас 2,3% безработицы.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN и замедлений найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Сегодня мы говорим о проблемах, решение которых запускает цепочку трудностей в соседних сферах. Для экономики самый простой пример – это инфляция. Ее снижает высокая ставка. Но она же запускает другую проблему – негде взять деньги под низкий процент. Внутри страны, например, такой кредит никто не даст, можно, конечно, поискать за границей. Путин вроде бы так и сделал, поехал в Минск и уже благодарит там партнеров, и им же он рассказывает, как расходы на войну убивают экономику.
Я сейчас не хочу проводить политических аналогий, потому что причины конфликта совершенно разные, но только с точки финансово-экономической, вот, скажем, во время войны в Корее, которую США вели, они тратили 14% бюджета на это, а во время войны во Вьетнаме 10%. Решали, правда, эти проблемы в основном за счет увеличения налогообложения на лиц с большими доходами. В чем в первом случае не обращали внимания на макроэкономику, во втором уже относились к этому более здраво, но мы боремся вот за здоровую макроэкономику.
Россия в этой борьбе тоже пострадала от вооружений и милитаризации, но ее случай на западные случаи не похож, говорит Владимир Путин.
6,3% ВВП России на нужды обороны – это 13,5 триллионов рублей. А весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 – много или мало? Немало. Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила. Но, тем не менее, мы все-таки очень по-здравому к этому относимся. Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что? На поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса. На нас самих, на любимых и родных. А они-то свои 5% будут тратить на что? На закупку в США.
Несмотря на 4 года войны, экономика растет. Но рост не всегда показывает улучшение. Так же, как и другие статистические трюки Путина.
Как такие социальный показатель развития экономики, это, конечно, и уровень безработицы, и уровень роста реальной заработной платы. Потому что и в других странах примерно то же самое, но...
Рекордно низкая безработица, о которой говорит Владимир Путин, как раз одна из причин, почему предприниматели в России боятся открывать новый бизнес. Так они отвечают Центробанку. Посмотрите на слайд. Дефицит кадров в точке. Перед ним другие главные причины. Нет денег, нет спроса, непонятно, что с экономикой, а уже за ними идет дефицит сотрудников, то есть рекордно низкая безработица. Она же возвращает страну к классическому вопросу – впускать или не впускать. Я про трудовых мигрантов. Но экономике угрожают не столько подобные политические споры, сколько инфляция, которая растет, пока политики не могут решить, где же взять людей.
Мы добились исторического минимума безработицы.
Владимир Путин любит играться с фактами, но безработица в России действительно побила очередной исторический минимум и остановилась на уровне 2,3%. На словах звучит хорошо, а что на практике? Бизнес бьет тревогу, на рынке труда дефицит. Так себе достижение.
Что вы имеете в виду?
России не хватает квалифицированных специалистов. Проблема эта серьезная и затрагивает почти все сферы экономики. В сельском хозяйстве не хватает 300 тысяч человек, в обрабатывающей промышленности почти 2 миллиона. По отчету министра труда Антона Котякова можно понять, что России маловато механиков, строителей, слесарей и представителей других рабочих профессий. Проблемы наблюдаются и в ритейле.
Мы видим дефицит. Этот дефицит в любом случае есть, он нарастает. К 2028 году у нас есть цифры, что мы будем недосчитывать в ритейле необходимого практически полумиллионного количества сотрудников.
И к 2030 году она может достичь миллиона, считает обозреватель издания «Инсайдер» Татьяна Рыбакова. Дефицит кадров вызван сокращением трудоспособного населения. В России становится больше пенсионеров. Школьники и студенты не могут найти работу. Также не стоит забывать про отток мигрантов и войну. Люди уходят на фронт, возвращаются не все. Если верить официальной статистике, то за этот год из экономики на войну уйдет почти 1% работоспособного населения. Последствия кадрового голода в первую очередь бьют по компаниям. Во-первых, им приходится поднимать зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников. А во-вторых, приходится брать не всегда подходящих по квалификации специалистов. Это приводит к тому, что компании исчерпывают свои ресурсы и не могут ни производить больше товаров и услуг, ни расти и развиваться. И так происходит во всех отраслях экономики одновременно.
Во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно.
Помимо войны с Украиной, российские власти объявили войну мигрантам. Их количество сократилось до 3,5 миллионов, хотя 10 лет назад было в 5 раз выше. Региональные власти запрещают им работать в такси и других сферах. Для детей мигрантов вводят экзамены по русскому языку, а полиция регулярно проводит антимигрантские рейды. Представители бизнеса, по сути, вступают в конфронтацию с государством. Вот даже, например, на завтраке Сбера на Петербургском международном экономическом форуме.
Сегодня малый бизнес – крупнейший работодатель в стране. Там 40% трудоспособного населения трудится. И что мы видим? То, что есть две вещи. Первое, у нас точно жуткая нехватка кадров. И нам без мигрантов не обойтись.
Пока бизнес спорит с государством, Федеральная служба охраны пришла к выводу, что 43% трудовых мигрантов в России считают законы шариата выше светских, а каждый четвертый готов из-за этого протестовать. Социология ФСО как будто намекает, мигранты – это угроза.
Ну и как же в таких условиях спасать российскую экономику? Такой вопрос вы видите в чате нашей трансляции. Там же 4 варианта ответа, они продиктованы мнениями государственных экономистов, поэтому не удивляйтесь, что там нет предложения остановить войну. В любом случае, голосуйте, пишите свое мнение в чат или в комментарии, а ближе к концу эфира мы вернемся к этому вопросу. И пока вы отвечаете, к нам подключается экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. С ним мы обсудим экономические проблемы, которые уже накопились и каких стоит ждать в будущем. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот глава X5 Retail Group говорит, что к 2028 году розничная торговля ждет дефицит почти в 500 000 сотрудников. Но проблему, по ее словам, решит автоматизация. Почему же до сих пор не решила?
Ну, потому что у России нет технологий. Технологии западные компании, изгнанные с российского рынка, поэтому, естественно, там, где уже на Западе производительность труда повышается за счет внедрения искусственного интеллекта, роботизированных систем и так далее, в России все это никогда не наступит. Но прежде чем мы продолжим обсуждать рынок труда, я хочу сказать, что вот даже когда Путин говорит какие-то, казалось бы, заданные цифры, ему дают на бумажке, он не может их правильно воспроизвести. То есть я услышал про Америку, которая тратила 10% бюджета во время войны во Вьетнаме, при том, что, конечно, имеется в виду 10% от ВВП, а не от бюджета. Потому что если бы Америка тратила 10% от бюджета на войну, то она бы не смогла вести эту войну в принципе. Сейчас, сейчас бюджет Пентагона, условно, даже когда нет никакой войны, примерно там 20-30% от американского бюджета. То есть Путин ошибается, Путин несет пургу, как обычно.
Но там же в своем выступлении Путин, ему задавал вопрос Павел Зарубин, как Путин относится к тому, что Европа объявила планы о вооружении. Путин, по его словам, он говорит, что Россия придумывает способы меньше тратить на оружие, но это совсем не значит, что меньше тратить на войну, я тут отмечу. Но все равно, по его словам, мне кажется, как будто бы Путин планирует это все сворачивать. А есть ли какая-то экономическая возможность, какой-то способ, уловка сделать так, чтобы расходы на производство оружия не просто на бумаге поднимали цифры экономики, а были полезными?
Нет, они ничего не поднимают, и они абсолютно бесполезны, потому что измерение вот этих выпусков танков, беспилотников, самолетов, что ну, какой-то эффект оно дает для смежных отраслей, да, там, словно производство вооружений, металлургии, допустим, я не знаю, там, ну, любую, возьмите отрасль, то тоже не сходится, потому что в той же металлургии за время правления Путина до войны еще был какой-то там более-менее стабильный вектор развития. С момента начала войны металлургия полетела в трубу, сокращение там 20% выпуска. Соответственно, как влияет выпуск оружия, ну, мы вообще не можем проверить. Есть какие-то цифры, но они оторваны от реальности. То есть если у вас война разгоняет экономику, то почему падает первый бенефициар войны – металлургия? Ничего не сходится, поэтому говорить о росте ВВП за счет военного производства совершенно бессмысленно. Я уж молчу про то, что продукция ВВП обладает самым низким мультипликатором. То есть если вы выпускаете машину вместо танка, то производство машины тянет за собой много других сфер, связанных в экономике, условно говоря. Там, автосервисы, страхование, банковские кредиты. Машина живет там несколько лет. За это время она генерит эффект для экономики в различных предприятиях малого бизнеса, среднего, крупного, гораздо больше, чем она сама стоит, эта машина. Вот с танком не так. Танк вы произвели, уничтожили в полях Украины, ну, не вы уничтожили, естественно, а бравые солдаты ВСУ, да, и, соответственно, вы просто потеряли деньги. Все эти сказки про помощь ВПК в ускорении роста экономики, это все сказки, и не надо их слушать больше.
А если бы Россия могла продавать вооружение другим странам и так зарабатывать, или, например, если бы население могло покупать, это бы решило вопрос?
Но если бы население покупало танки, обслуживало их, страховало бы, беспилотники использовало бы для полетов за продуктами, то, скорее всего, да, конечно, это был бы очень хороший фактор развития экономики. Но просто государство бы тогда не финансировало все это, люди из своего кармана должны были покупать. А сейчас их не спрашивают, хотите или нет, чтобы было произведено там сколько-то сотен тысяч беспилотников условно. Да? Это просто берется из их кармана без спроса людей и тратится просто бездумно, сжигается, уничтожается без всякой выгоды для людей. Я надеюсь, что рано или поздно до всех уже дойдет, что каждый сожженный дрон украинцами, каждый сожженный танк – это прямой убыток для россиянина каждого. Вот на моем YouTube-канале запущен 3 недели назад проект «Цена войны», где мы отрасль за отраслью, сегмент за сегментом проходим весь экономический ущерб для страны. И разобрав только 4 сферы, это газовая промышленность, металлургия, каменный уголь и прямые потери от войны, то есть условно сожженная техника, потерянная флот, потерянные золотовалютные резервы, ФНБ и так далее, мы уже подошли к цифре 2 триллиона долларов. То есть даже уже перескочили за эту сумму 2 триллиона долларов. Это на одного человека примерно 14 тысяч долларов. Вот уже за 3 года Путин потерял для каждого человека сумму, сравнимую с 14 тысячами долларов, если в рублях. Он терял в рублях, но сравниваем с долларами. Так вот, представьте, что семья среднестатистическая из 3 человек, ну, условно говоря, мама, папа, ребенок, это 42-45... Да, это уже однушка в областном центре или там за МКАДом. То есть фактически каждая российская семья могла быть осчастливлена одной однокомнатной квартирой.
Но, к сожалению, нет однокомнатной квартиры для каждой семьи.
Я очень хочу, чтобы до каждого в России это дошло.
И больше всего получается... Вот вы привели отличный пример, как для обычного обывателя, сколько он мог потерять. Но я предполагаю, что владельцы крупного бизнеса еще больше могли потерять. Раз вы затронули некоторые сферы отрасли российской экономики, я предлагаю, мы тоже попробовали собрать короткий обзор 4 отраслей. Их упоминал вице-премьер Новак, как те, которые находятся в самой большой зоне риска. Давайте посмотрим, что с ними случилось за годы войны, и продолжим это обсуждение.
4 отраслям российской экономики требуется поддержка. Об этом еще в марте заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным первый вице-премьер Александр Новак, но сформулировал мягче.
В целом, на текущий момент ситуация устойчивая, системных проблем таких не отмечается. При этом, конечно, по отдельным отраслям и организациям, попавшим в зону риска в соответствии с мониторингом, это в первую очередь по показателям платежеспособности, либо по потребностям в реструктуризации кредитов, мы держим ситуацию на особом внимании. И, в частности, прежде всего, это касается жилищного строительства, угольной отрасли, транспортного машиностроения и автопрома.
Несмотря на то, что Кремль публично повторяет мантру о победе над санкциями, Путин обеспокоен ситуацией в экономике, говорили близкие к Кремлю источники агентства Рейтер в начале года.
Владимир Путин все больше обеспокоен искажениями в российской экономике военного времени. Движимая экспортом нефти, газа и полезными ископаемыми, она устойчиво росла в течение последних 2 лет, несмотря на многочисленные пакеты западных санкций. Но в последние месяцы внутренняя активность испытывает напряжение из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок.
А на недавнем экономическом форуме в Петербурге о кризисе в российской экономике уже заговорили в открытую. Это признал и министр финансов Антон Силуанов, и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. А министр экономического развития Максим Решетников на главной панели форума и вовсе произнес слово «рецессия».
Нету ни одной отрасли, особенно гражданского сектора, который, в отличие от военно-промышленного комплекса, работает на кредитных деньгах. Нет ни одной отрасли, которая не столкнулась бы с проблемами с рефинансированием долгов, со спросом и так далее.
Глава «Северстали» Александр Шевелев на форуме в Петербурге предупреждал, часть металлургических производств в России может быть остановлена.
Надеюсь, до этого не дойдет. И вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку ДКП, денежно-кредитной политики. Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью.
Металлурги оказались в неприятной ситуации еще и из-за внешних факторов, потому что Дональд Трамп озаботился состоянием американских сталеваров и прочих металлургов и ввел пошлины импортные на 25% на импорт стали и алюминия в США. Соответственно, весь остальной мир оказался в состоянии перепроизводства. Соответственно, с экспортом у российских компаний тоже проблем.
Не лучше обстоят дела и с угольной промышленностью.
За первые 4 месяца экспортные цены упали почти на четверть. Осложняет положение высокая закредитованность компании. Требуются значительные расходы для поддержания текущей деятельности и обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, экологии.
Еще в январе близкий к правительству Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключал, что под угрозой банкротства окажется каждое 5-е промышленное предприятие в стране.
Если посмотреть на последние там 2-3 месяца, кто только в правительство не приходил, какие только ассоциации. Ассоциация инфраструктурных компаний, которые строят дороги, которые жалуются на то, что госзаказы настолько исходят из таких цен, которые, собственно, не позволяют компаниям работать не то чтобы в прибыль, а заставляют работать в убыток. Соответственно, дорожное строительство тоже в полуобморочном состоянии.
Центробанк допускает отдельные банкротства, но не массовые. По его мнению, в целом компании справляются с высокими ставками, а проблемы возникают прежде всего у закредитованных предприятий. Но, по данным самого ЦБ, 13 из 78 крупнейших компаний не зарабатывают даже на выплату процентов по долгам.
Ну и возвращаясь к 4 отраслям в зоне риска, я перескажу меры поддержки, которые вице-премьер Новак озвучивал Путину. Тот, между прочим, велел поддержать так называемые системообразующие организации. Это слова Владимира Путина. Итак, металлургам велели купить уголь, а РЖД заставили возить топливо со скидкой. Строителей заставили купить железо у металлургов и кроме квартир построить еще и железные дороги. А транспортным машиностроителям, чтобы их как-то поддержать, велели сделать больше поездов, чтобы РЖД их купили. И, соответственно, поддерживали отечественного производителя. Итог к концу мая, 2025 года. У РЖД кончились деньги на закупку рельсов, вагонов и локомотивов. Так пишет Рейтер, ссылаясь на отчетность компании. Владислав, есть ли способ... Вячеслав, смотря на такую схему поддержки одной отрасли за счет другой, есть ли вообще какой-то способ помочь экономике так, чтобы соседние отрасли не страдали? Пока мы переподключаем Вячеслава Ширяева, я хочу показать еще один фрагмент, очень занимательный. Кто следил внимательно за саммитом, за встречей Питерского международного экономического форума, мы тоже вот цитировали очень много в нашем эфире сегодня, вспоминается интервью Германа Грефа, главы Сбербанка России, сразу после форума он давал интервью РБК. Вот такой любопытный момент там есть про инвестиции. Инвестиции в целом и готовность Сбербанка вкладываться в новые экономические проекты в России.
Мы крупнейший банк, который финансирует инвестиционные проекты в стране. У нас примерно доля, мы оцениваем, 60-65%. И впервые за долгое время, с начала этого года, мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта. Мы дофинансируем только старые проекты. Практически очень сильно обмелел поток заявок. Практически нет заявок. Поведение бизнеса изменилось. В общем, оно рационально, понятно.
Ну вот, то есть даже Герман Греф, глава Сбербанка, который, как по его же словам, который спонсирует 60% всех инвестиционных проектов в России, говорит, что бизнес рекордно низкими темпами, вообще почти полное отсутствие заявок на то, чтобы Сбербанк что-то профинансировал. Вячеслав, можно ли сделать вывод, что Сбербанк, даже Сбербанк не верит в то, что у российских бизнесменов получится выстроить какой-то бизнес сейчас, в 2025 году?
Дело не в том, верит он или нет, а в том, верят ли бизнесмены, в том, что можно вообще какой-то бизнес в России делать, который будет неубыточен и который может отбить кредит, который необходимо получить, чтобы начать этот бизнес. Кстати, по поводу предыдущего вопроса, когда одна отрасль помогает, другой якобы помогает, чтобы спасти, например, РЖД должна снизить тарифы для того, чтобы угольщики смогли дешево возить уголь на Дальний Восток и за счет этого как-то выжить. Но РЖД сама не может это сделать. Она приходит к правительству и просит денег из бюджета, чтобы ей компенсировали выпадающие доходы. Поэтому невозможно одну отрасль спасать за счет другой. Это первое. Второе. Невозможно инвест-проекты начинать в стране, где не прогнозируют уровень инфляции, где не прогнозируется ситуация со спросом, где вообще непонятно,
там будет завтра война продолжаться, не будет завтра война. Ну а то, что эта схема помощи не работает, это пока экономисты государственные не до конца поняли, или это старая история, но почему-то ее не решают?
Ну, у них вариантов нет. А что, им надо же как-то по телевизору говорить о том, что они угольщиков спасают, что они металлургов спасают. Потом они домостроительные компании начнут спасать застройщиков. И, естественно, чтобы не было безработицы, чтобы не было рухнувшей банковской системы, они объяснят, зачем это нужно. Но денег в бюджете нету для того, чтобы в конце концов спасти того, кто рухнет из-за того, что спасал других. Все равно все упирается наверх в бюджет. Если в бюджете дефицит, там 3-4 триллиона рублей, а будет 5-6-7, возможно, да, к концу года, то, соответственно, спасать ничего нельзя, в принципе. И они уже отказались даже от спасения угольной отрасли в целиком. Они сказали, мы будем решать социальные последствия, ну, в случае банкротства отдельных компаний угледобывающих. Также и со всеми остальными будет, в принципе. То есть они махнут рукой в какой-то момент на поддержку отраслей и будут стараться просто затыкать какие-то отдельные дырки.
Но как бы не случилось так, что придется и затыкать дырки для тех, кто эти дырки затыкает. Я тут говорю про банки. Вот какие у государственных экономистов планы на тот случай, если вдруг окажется, что те предприятия, которые уже финансируются, просто не смогут вернуть обещанные кредиты?
Ну, это мы сейчас видим, реструктуризация, во-первых. То есть несколько месяцев они будут играть в реструктуризацию, снижать нормативы резервирования под плохие кредиты. Центробанк будет снижать. То есть не будет заставлять банки резервировать больше денег под плохие активы. Соответственно, дальше начнется печатание просто денег, чтобы дать ликвидность банкам. Сейчас мы видим за последние недели очень серьезный рост лимитов по аукционам репо. И, соответственно, мы видим, что деньги уже печатаются, деньги выдаются банкам, чтобы они поддержали свою ликвидность. Ну, там, за месяц уже больше 3 триллионов рублей. Это колоссальные цифры. И, соответственно, машинка крутится, инфляция разгоняться будет. Все с некоторым лагом закачанные деньги в экономику в итоге выплескиваются просто в новый виток роста цен.
Вячеслав, мы сегодня у наших зрителей в начале трансляции спрашивали в чате, каким способом помочь экономике России. Я предлагал 4 варианта, они основаны на тех мнениях, которые звучали на питерском форуме. Первое – найти больше рабочих, как-то мигрантами или другим способом заместить людей роботами. Про это говорила глава X5 Retail Group, что нужно как-то развивать бизнес, не нанимая новых сотрудников, роботизированными системами их заменять. Раздать просто, напечатать больше денег, об этом очень много возмущений было на форуме, или поднять налоги. Герман Греф опасается, что, возможно, придется до этого дойти. На ваш взгляд, из этого что может сработать?
Ничего из этого не сработает. Любое действие, которое предпринимает власть, оно ухудшает положение и экономики, и власти. Потому что власть себя загнала в такую ситуацию, что направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь. Соответственно, нельзя никак уже выкрутиться из этой ситуации.
И вот хочу вернуться к той истории, с которой мы начинали. Мы начинали с поездки Владимира Путина в Минск. Там он, помимо того, что просто перед журналистами рассказывает какие-то исторические аналогии приводит, то он, как сообщает его пресс-служба, в кулуарах договаривался об инвестициях в Россию, но такое ощущение создается, что именно вливание денег не помогает. И последние несколько лет это показывает. Почему Россия не может от партнеров брать помощь какими-нибудь продовольственными товарами? Может быть, менять что-то? Ведь именно продовольственные товары же так разгоняют инфляцию.
Ну, потому что продовольствия не хватает самим тем странам, которые могли бы и давать. Соответственно, есть картофельный наш партнер, союзник Беларуси, у которой у республики в этой дефицит с картошкой произошел, проблема у них вскрылась, да, то есть а кто там будет давать? На этом мероприятии в Минске был представитель Кубы, был представитель Никарагуа, по-моему. Ну что, они могут что-то дать, они сами просят, поэтому те, кто могут дать, естественно, России ничего не дадут.
Спасибо большое, Вячеслав, что нашли время на нас и на наших зрителей, помогли нам проанализировать все проблемы в экономике, которые есть и которые, возможно, надвигаются. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев помогал нам во всем этом разобраться. А большинство из вас, зрителей, на мой предпоследний вопрос, как же спасти российскую экономику, отвечают, что 30 уже процентов, но все равно большинство отвечает, что заменить людей на роботов, возможно, действенный способ наладить проблемы в экономике. Но это, на самом деле, очень интересная история. Вы можете найти то интервью, которое РБК дала глава X5 Retail Group. Она очень, ну, скажем говоря, надо посмотреть целиком, чтобы понять, что очень много там нюансов, и об этом говорят еще с начала 2000-х, но почему-то это ничего не меняется. Надеемся на изменения в будущем, и что встретимся еще. До свидания.